Глава 53. Переломный момент. Клайн задумчиво посмотрел на Горни.
«В целом это подтверждает слова секретарши Эштона», — сказал он. «Помнится, она говорила, что обе ее пропавшие подруги кокетничали с Флоресом».
«Именно».
«Любопытно», — произнес Клайн, и глаза его азартно сверкнули. «Предположим на секунду, что Флорес — разгадка ко всему, и наша задача — понять, с какой целью он появился в Мейплшейде. Тогда мы узнаем ответ на все. За что он убил Джиллиан и Кики, как и зачем он подбросил нам мачете, почему не засветился на камере, куда пропали выпускницы».
«Может, он собирал гарем?» — предположил Блад.
«Какой гарем?» — не понял Клайн.
«Ну, как Чарли Мэнсон».
«Думаешь, он собирал себе коммуну из впечатлительных девиц?»
«Из насильниц. В Мейплшейде других девиц не водилось».
Гурни посмотрел на Родригеса, гадая, какая может последовать реакция, учитывая историю с его дочерью. Но капитан сидел молча, с неопределенной кривой ухмылкой. В голове Клайна тем временем явно запустился механизм просчитывания выгод от раскрытия дела масштабом с Мэнсона. Он попытался развить идею Блатта.
«Думаешь, он уболтал девушек уйти из дому, замести следы и жить с ним, так сказать, общиной?»
Он перевел взгляд на капитана, но кривая ухмылка его явно не вдохновила, поэтому вместо Родригеса он обратился к Хардвику.
«А ты как думаешь, Джек?»
Хардвик хмыкнул.
«Думаю, что тут речь даже не о Мэнсоне, а как минимум о Джимми Джонсе. Маньяк-харизматик с толпой преданных наложниц».
«Джим Джонс — это кто?» — спросил Блад.
Клайн сказал.
«Да ты не можешь не знать. Джонстаун, храм народов, то ли массовое убийство, то ли самоубийство. Яд в газировке, и 100 человек как не бывало».
«А, ну да, яд в газировке», — вспомнил Блад. «Ну точно, Джонстаун. Да, там был псих на всю голову».
Хардвик театрально поднял палец.
«Бойся того, кто манит тебя в джунгли, в поселение, названное в честь себя».
Ухмылка капитана стала подрагивать. Казалось, что у него свело судорогой лицо.
«Дэйв», — произнес Клайн, — «как думаешь, мог у Флореса быть такого рода план?»
«Сомневаюсь, потому что известно, что Флорес жил у Эштона», — ответил Горни. «Если предположить, что он где-то собирал коммуну, то она должна быть рядом с Тембери. Это маловероятно».
«Тогда какая у тебя версия?»
«Моя версия, что он вполне раскрыл мотив в своей смс-ке. Я написал тебе про все причины».
«И что это за мотив?»
«Месть».
«За что?»
«Если вспомнить пролог пьесы Валери, то это месть насильнику».
Клайн обожал споры, поэтому Гурни ничуть не удивился, что он тут же повернулся к Андерсону.
«Билл, что скажешь?»
Билл тут же покачал головой.
«Мстят обычно в лоб. Напал, поломал, убил, разморжил. А у нас тут какие-то неоднозначные пропажи», — откинувшись в кресле, он добавил. «На месте ничто не указывает. И вообще надо опираться на доказательства».
В заключение он улыбнулся, будто вескость последнего слова доставила ему особое удовольствие. Клайн перевел взгляд на рыжую Вик, которая, как обычно, сидела, уставившись в ноутбук.
«Робин, не хочешь что-нибудь добавить к обсуждению?»
Она с готовностью откликнулась, впрочем, так и не подняв взгляд от экрана.
«Слишком много переменных. Какие-то из них лишние».
«Например, какие?»
Она собиралась ответить, но тут дверь открылась, и в зал заглянула мрачная худощавая женщина, словно сошедшая с картины Гранта Вуда. Серые глаза обвели помещение и остановились на капитане.
«Простите», — произнесла она, и голос у нее оказался таким же угрюмым, как и ее взгляд. «Есть новая информация».
«Заходи», — сказал Родригес, — «и закрой дверь».
Женщина так и сделала, после чего застыла на месте по стойке смирно, будто ожидая разрешения снова заговорить. Родригесу определенно была симпатична такая подчеркнутая субординация.
«Что у тебя, Джерсон? Выкладывай».
«Одна из девушек, кого мы пробивали по списку, 3 месяца назад была убита».
«3 месяца назад, значит?»
«Да, сэр».
«Конкретика есть?»
«Да, сэр».
«Рассказывай».
Она моргнула. Рельеф ее лица был таким же застывшим, как и ее накрахмаленный воротничок.
«Мелани Струм, 18 лет. Окончила Мейплшейд 1 мая текущего года. Последний раз мать и отчим видели ее в Скарсдейле, в Нью-Йоркском пригороде, 6 мая. Тело обнаружено в подвале здания в Палм-Бич, штат Флорида, 12 июня».
Родригес нахмурился. «Причина смерти?»
Джерсон почему-то поджала губы. «Причина смерти», — повторил капитан.
«Ее обезглавили, сэр».
«Откуда эта информация?»
«Узнали в ходе обзвона выпускниц по списку. Конкретно по Мелани Струм звонила лично я».
«И с кем ты говорила?»
Поколебавшись, Джерсон спросила.
«Не возражаете, если я схожу за блокнотом?»
«Ну давай, только быстрее».
Ее не было около минуты. Единственный, кто за это время нарушил молчание, был Клайн.
«Возможно, это оно», — сказал он. «Возможно, это переломный момент».
Андерсон скривился, словно у него резко заболел зуб. Хардвик сгорал от любопытства. Лицо Вик не выдавало никаких эмоций. Гурни, к собственному неприятному удивлению, не чувствовал почти ничего, но решил, что не испытывает шока, поскольку изначально предполагал, что пропавшие девушки мертвы. Когда он оставался наедине с собой, случались моменты, когда эта внутренняя защита давала сбой, и ему казалось, что он — бездушный инструмент по решению задач, бесконечно далекий от мира человеческих переживаний, словно другой биологический вид. Впрочем, эти мрачные мысли оставляли его в покое, если выспаться, и он считал их неизбежной частью обыкновенной профдеформации копа. Джерсон вернулась с блокнотом. Ее каштановые волосы были собраны в тугой хвост на затылке, и неподвижность ее лица казалась следствием чрезмерного натяжения кожи.
«Капитан, у меня тут заметки по звонку насчет Мелани Струм».
«Говори».
К телефону подошел мужчина, представившийся как Роджер Струм, отчим покойный. Когда я объяснила, зачем звоню, он выразил удивление, а затем разозлился, что мы не в курсе о смерти его падчерицы. Его супруга, Дана Струм, взяла трубку с другого аппарата. Оба были расстроены. Они сообщили следующее. Руководствуясь некой наводкой, полиция Палм-Бич совершила обыск Джордана Болстона, где и было обнаружено тело Мелани. Оно лежало в морозилке.
Клайн перебил ее.
«Болстон — это у которого хедж-фонды?»
«О хедж-фондах мы не разговаривали, но когда я позвонила в полицию Палм-Бич, они подтвердили, что Болстон проживал в элитном особняке стоимостью несколько миллионов».
«В морозилке. Это ж надо, а?»
— растерянно пробормотал Блад.
«Так», — произнес Родригес, — «что там еще?»
Оставшуюся часть разговора мистер и миссис Струм в основном возмущались, что Болстона освободили под залог. Судью купили и прочие предположения подобного рода. Мистер Струм несколько раз повторил, что если он узнает, что Болстон купил себе свободу, то лично пустит ему пулю в лоб. Также они подтвердили, что 6 мая у них случился конфликт с Мелани, которая потребовала, чтобы ей подарили Porsche Boxster за 47 тысяч долларов. Услышав отказ, она впала в ярость, сказала, что ненавидит их, не желает их больше знать и поедет жить к подруге. На следующее утро она действительно ушла из дому. Живой ее больше не видели. Ездили в Палм-Бич, опознали ее тело в морге».
«Вы упомянули, что полиция действовала по наводке», — произнес Горни. «Что мы знаем об этой наводке?» Она вопросительно посмотрела на Родригеса, как бы ожидая разрешения ответить Горни.
«Отвечай», — нехотя произнес капитан.
Она помедлила.
«Я сказала старшему следователю в Палм-Бич, что нас интересует это дело и что нам нужна максимально подробная информация. Он ответил, что готов разговаривать только с человеком, ответственным за расследование в Нью-Йорке, и что ему можно будет перезвонить еще в течение получаса».
Потратив несколько минут на спор о плюсах и минусах такого поворота, прокурор и капитан решили, что звонить стоит, поскольку сейчас важна любая информация. Телефон поставили в центр стола, и Джерсон набрала прямой номер детектива в Палм-Биче. Он ответил, она вкратце рассказала, кто будет участвовать в разговоре, затем включила громкую связь. Клайн представил всех по именам и званиям и объяснил, что речь о ранней стадии расследования о возможной пропаже. Южный акцент незнакомого детектива удивил Гурни, поскольку во Флориде почти не осталось местных жителей, уж не говоря конкретно про Палм-Бич.
«Ну что ж, всех приветствую», — сказал он. «Я несколько ошарашен количеством собеседников. Ну да что ж, представлюсь, детектив лейтенант Дэрил Беккер. Как я понял, вас интересуют детали убийства Мелани Струм?»
«Да, и мы будем благодарны за любые подробности, Дэрил», — произнес Клайн, которого как будто нервировала медлительная речь на том конце. «Первым делом мы хотели спросить, по чьей подсказке вы обнаружили тело?»
«Ну, не то чтобы это была добровольная подсказка.
Что вы имеете в виду?»
«Понимаете, джентльмен, который дал нам наводку, не то чтобы порядочный человек, которым двигало чувство гражданского, так сказать, долга. Он сам узнал про тело в несколько, так сказать, пикантных обстоятельствах».
«Что он несет?» — буркнул Блад чуть громче, чем следовало.
«А что вы имеете в виду?» — повторил Клайн.
«Ну, он вор, настоящий профи своего дела».
«Его задержали за ограблением дома Болстона?»
«Никак нет, сэр. Его задержали, когда он пытался покинуть совершенно другой дом, спустя неделю после ограбления Болстона. Этого вора зовут Эдгар Родригес, однофамилец, так сказать, вашего капитана. Но я уверен, что вы не родственники».
Блатт издал неприятный смешок. Капитан поиграл желваками и раздул ноздри, зверея несоразмерно невинной колкости.
«Попробуй угадать», — произнес Клайн. «Эдгару грозил нешуточный срок, и ему предложили послабление взамен на информацию о подвале Болстона, где он успел, так сказать, кое-что заметить».
«В целом все так и было, мистер Клайн. Кстати, как пишется ваша фамилия?»
«Что-что?»
«Фамилия ваша как пишется по буквам?»
«К, Л, А и краткое Н».
«Ну надо же, совсем как Пэтси», — внезапно воодушевился Беккер.
«Вы о чем?»
«Была такая Пэтси Клайн. Да неважно, простите, отвлекся. Что вы еще хотели спросить?»
Сбитый с толку Клайн еще пару секунд собирался с мыслями.
«Значит, Эдгар сообщил что-то такое, что вам одобрили ордер на обыск?»
«О, да».
«И что вы там нашли?»
«Мелани Струм собственной персоной, в двух частях и упаковке из фольги. Она лежала на дне промышленной морозилки под куриными грудками и мороженым брокколи».
На этот раз хихикнул Хардвик. Клайн удивился.
«То есть ваш варюга зачем-то полез в морозилку, раскопал грудки и посмотрел, что там завернуто в фольгу?»
«Он говорит, что всегда первым делом ищет ценности в морозилке. Люди почему-то считают, что никто не додумается там искать, и что если в доме прячут бриллианты, то обязательно на дне морозилки. Он еще так об этом говорил, дескать, такие наивные, думают, что всех перехитрили, особенно его. Смеялся, когда рассказывал».
«Так, значит, он залез в морозилку, стал разворачивать тело?»
«Нет», — перебил Беккер, — «он начал с головы».
Некоторые за столом поморщились. Повисла пауза.
«Алло, вы еще там?»
— спросил Беккер с некоторой насмешкой в голосе.
«Мы тут», — холодно отозвался Родригес. Повисла еще одна пауза.
«Ну, в общем, если у вас нет других вопросов», — произнес детектив.
«Есть», — сказал Гурни.
«Как идентифицировали тело?»
«Пробили ДНК, нашли схожий образец в базе ФБР по насильникам».
«Кто-то из родственников?»
«Ага, биологический, так сказать, отец. Героиновый торчок Дэмиан Кларк. Обвинялся в домогательствах, изнасиловании с побоями, растлении малолетней и еще по нескольким статьям проходил. Все это лет 10 назад. Мы нашли мать, которая с ним развелась и вышла за некоего Роджера Струма. Она приехала и опознала тело. Мы заодно взяли у нее образец ДНК, сверили совпадение, как и с отцом. Так что сомнения насчет личности убитой нет».
«А насчет личности убийцы?» — спросил Гурни.
Тут кое-какие есть. С Болстоном не все очевидно.
Как мы поняли, Струмы не на шутку расстроены, что его выпустили под залог.
А я-то как расстроен.
Он убедил судью, что не представляет опасности?
Он отстегнул 10 миллионов залога и фактически выторговал себе домашний арест. Договор таков, что он не должен покидать свое, так сказать, поместье в Палм-Биче.
Вас это сильно огорчает, судя по голосу.
Да не то слово. Ее ведь не просто обезглавили, вообще-то. Судмедэксперты заключили, что ее перед этим с дюжину раз изнасиловали. А кроме того, ее тело было буквально исполосовано опасной бритвой. Огорчает ли меня, что после этого убийца прохлаждается у бассейна за миллион баксов, поправляя очечки за 500, пока самая понтовая адвокатская контора в штате и самые дорогие пиарщики из Нью-Йорка стряпают дело, по которому он выходит невинной жертвой полицейской некомпетентности? Полагаете, это не может огорчать?
Значит, к сотрудничеству со следствием он, мягко говоря, не расположен.
Нет, сэр. И да, это еще мягко говоря. Его адвокаты заявили, что он не намерен разговаривать ни с кем из органов, поскольку считает, что дело сфабриковали.
А до этого заявления он успел как-нибудь объяснить, что делал труп в его морозилке?
Сказал, что ввиду регулярных реноваций интерьеров в доме постоянно была толпа наемных работников, да и просто обслуживающего персонала, и кто угодно мог спрятать тело в холодильник, включая, собственно, вора.
Клайн поднял руки в знак, что вопросы у него закончились, и оглядел присутствующих. Все молчали.
«Ну что ж», — произнес он, — «благодарим за помощь, детектив Беккер, и за откровенность. Желаем удачи в расследовании». «Слушайте», — перебил его Беккер, — «я тут подумал, может, вы тоже чем поделитесь? Вдруг вы знаете что-то, что поможет делу продвинуться?»
Клайн сощурился, прикидывая риски и выгоды, и посмотрел на Родригеса. Тот равнодушно пожал плечами, оставляя решение прокурору.
«Ну что ж», — произнес Клайн с подчеркнутым снисхождением, — «у нас есть версия, что речь идет о серийном убийстве».
«Ух ты!» — раздалось из громкоговорителя, и Беккер на несколько секунд замолчал, переваривая новость.
«Насколько серийным?»